Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 31 августа, последний день австралийской зимы. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуры. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Референдум «Голос коренных народов» о создании постоянного представительства в парламенте. Как сделать так, чтобы ваш голос был учтен? Послушаем материал об этом. Что делать, если вы попали в аварию в Австралии? Куда вы можете обратиться за помощью? И каковы ваши права? Лера Швец подготовила подробный материал об этом. Также побеседуем с предпринимательницей из Аделаиды Катей Комаровой. Она расскажет и о том, как война в Украине повлияла на ее бизнес.
С начала военной ситуации мы потеряли российский рынок. То есть после ковида у нас произошли опять изменения, риски в выручке.
У вас же был большой рынок, да, я слышала?
Ну, достаточно большой, да, порядка 30%. И, конечно, это ощутимо повлияло на наши цифры. Как бы такой уход, он был прям моментальный. Там в один день отключили SWIFT, следующий день Australian Post объявила, что они перестают взаимодействие с этим регионом.
2 сентября в Квинсленде пройдет гала-концерт фестиваля славянской культуры «Славфест». Светлана Принцева поговорила с главным организатором фестиваля. Референдум о создании постоянного представительства голоса коренных народов в парламенте – один из самых главных приоритетов премьер-министра. Однако обязательства по конституционному признанию – это первая часть трехэтапного процесса, начинающегося с референдума и включающего также правдивое повествование и договор.
После месяцев спекуляций мы, наконец, узнали дату референдума о голосе коренных народов в парламенте. Премьер-министр заявил, что австралийцы отправятся на участки, чтобы проголосовать «за» или «против» 14 октября.
On that day, every Australian will have...
В этот день каждый австралиец получит шанс, который дается раз в поколение, сделать нашу страну единым целым и изменить ее к лучшему. В Австралии не проводились референдумы уже целое поколение, так что если вам нет 40, вы не участвовали в австралийских референдумах. Но комиссар австралийской выборной комиссии Том Роджерс заявил Sky News, что это будет очень похоже на обычные выборы. Референдум будет очень похож на выборы. Будут также виды мобильного голосования в заведениях по уходу за пожилыми людьми, будет организовано голосование за границей, по почте. Период предварительного голосования будет 2 недели, за исключением отдаленных районов, где он будет 3 недели. Мы уже готовимся к этому. Но избиратели могут ожидать увидеть то же самое, что они видят во время выборов, с теми же местами для голосования и тем же процессом. Это означает, что голосование обязательно для всех, кому 18 лет и старше, а те, кто не проголосует, могут получить штраф. Вы можете проголосовать только один раз. И есть большая вероятность, что на участках будут и всеми любимые демократические сосиски. Вы должны будете ответить «да» или «нет» на следующий вопрос. Он будет звучать так. Законопроект о внесении изменений в Конституцию для признания первых народов Австралии путем создания голоса аборигенных народов и народов Торресового пролива. Вы одобряете данную предложенную поправку? Но референдумы отличаются от обычных выборов, так как то, как оценивается победа или проигрыш, происходит совершенно иным способом. Для успеха референдума необходимо так называемое двойное большинство – более 50% общей сложности и большинство в большинстве штатов. К сожалению, для австралийской столичной территории и северной территории территории не учитываются в этом расчете. Спикер Австралийской избирательной комиссии говорит, что важно следовать инструкциям по голосованию, чтобы ваш голос был учтен. Это может быть либо «yes», «да», либо «no», «нет», написанные полностью на английском языке. И эти инструкции будут на избирательном бюллетене в паре мест, также на плакатах на избирательном участке, где официальные лица объяснят вам это, когда вы получите избирательный бюллетень. Они также будут в информационных брошюрах, которые сейчас распространяются по почте по всей Австралии, в нашей рекламе. Я могу продолжать и продолжать. Правила двойного большинства делают референдумы очень сложными для получения положительного результата. Из 44 референдумов в истории Австралии только 8 были успешными, и 5 из них не были приняты потому, что, несмотря на то, что большинство австралийцев действительно проголосовали «за», но они не прошли планки большинства штатов. Что касается того, как проголосовать, основные аргументы сводятся к нескольким ключевым пунктам. Адвокаты позиции «за», такие как Марсия Лэнгтон из лагеря «Да», говорят, что голос будет посвящен признанию коренных народов Конституции, учитыванию их мнения при разработке, касающейся их политики, и, как следствие, достижению лучших результатов для них. Мы здесь, чтобы провести черту на песке и сказать, что это должно измениться. Жизнь людей должна улучшиться. Мы знаем из доказательств, что жизнь улучшается, когда у них есть возможности высказаться, и в этом вся суть. Основной лагерь «Нет» говорит, что голос будет рискованной и разделяющей инициативой. Он будет непонятным, и так как он будет закреплен в Конституции, он будет постоянным. Но есть ряд людей, которые против голоса по совершенно разным причинам. Например, независимый сенатор Лидия Торп говорит, что этого далеко недостаточно. Договор – это то, чего требовали наши люди. Увидеть, что мы все еще остаемся на периферии с бесполезным голосом, который не имеет власти. Я думаю, что мы продвинулись слишком далеко в этой стране, чтобы принимать подобные подачки. Энтони Албанезе поставил много своего политического капитала на этот голос, начиная с его первых слов в ночь выборов. Я начинаю с признания традиционных владельцев земли, на которой мы встречаемся. Я выражаю свое уважение их старейшинам, прошлым и настоящим. И от имени Австралийской лейбористской партии я обязуюсь полностью поддержать заявление Улуру от всего сердца. 14 октября Австралия решит, поддержит ли она это тоже. Подробную информацию о референдуме вы можете найти на портале SBS Voice Referendum www.sbs.com.au/voice-referendum. Информация подготовлена по материалам Деборы Крок и Фина Макхью из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Дорожно-транспортное происшествие может оказаться тяжелым испытанием, даже если никто не пострадал, а транспортным средствам или имуществу нанесен незначительный ущерб. Предлагаем вам послушать пошаговое руководство о том, что делать, если вы попали в крупную или небольшую автокатастрофу в Австралии, куда вы можете обратиться за помощью и каковы ваши права.
В Австралии считается правонарушением, если вы не остановили свой автомобиль после столкновения с другим. Первое, что нужно сделать после аварии, это убедиться, что все участники находятся в безопасности, и убедиться, что никому не требуется немедленная медицинская помощь. объясняет сержант полиции штата Новый Южный Уэльс Скотт Стаффорд из управления дорожного патруля.
Важно убедиться, что вы и другие люди в безопасности. Проверьте потенциальные опасности рядом с вашим автомобилем и другими транспортными средствами. И самое главное, будьте аккуратны на дороге. Обращайте внимание на другие транспортные средства, которые едут по дороге, потому что они могут представлять для вас большую опасность, чем ваша порой незначительная авария. Итак, осмотритесь вокруг, и если все безопасно, переместите транспортные средства с главной дороги в сторону, в безопасное место, чтобы уже обменяться деталями. Если кто-то ранен, вы должны немедленно позвонить по номеру 30, и, если можете, окажите первую помощь. Операторы службы экстренной помощи вызовут полицию и другие соответствующие службы, например, скорую помощь или пожарные службы, если инцидент будет классифицирован как серьезное столкновение. Серьезное столкновение – это когда кто-либо застрял внутри транспортного средства, погиб или ранен. Если кто-либо из водителей находится под воздействием алкоголя или наркотиков, или если какая-либо из сторон, участвующих в столкновении, не остановилась и не оставила свои данные. Полиция прибудет на место происшествия, если на проезжей части возникнет опасность, препятствие для движения транспорта или в аварии задействован крупногабаритный автомобиль. Полиция также может вмешаться, если кто-либо серьезно напуган или одна из сторон агрессивна. Однако в большинстве небольших автомобильных столкновений, в которых никто не пострадал, стороны могут начать решать вопрос между собой. Полиции не требуется присутствовать на месте происшествия или возбуждать уголовное расследование мелких аварий. Сержант Стаффорд говорит, если обе машины на ходу и могут быть управляемы после столкновения, вам следует припарковаться на обочине дороги и поговорить с другим участником аварии. Вам необходимо обменяться данными водителя и автомобиля. Вы можете сфотографировать каждое транспортное средство с номерным знаком. Сфотографируйте также повреждения автомобиля, затем сфотографируйте права другого человека, а затем вы также можете попросить контактный номер. Итак, все эти подробности о незначительном столкновении предоставьте вашей страховой компании. Далее выясните, кто был виноват в аварии, и свяжитесь с ними по поводу ремонта или оплаты других соответствующих расходов. Джейн Фоули, старший юрист организации Financial Rights, общественного юридического центра, который предоставляет консультации сторонам, участвующим в спорах, связанных с автомобильными авариями. По словам госпожи Фоули, если вы не виноваты, важно получить данные о другой стороне, чтобы избежать ненужных расходов. Когда вы подаете страховое требование, если вы не виноваты, но у вас нет имени и адреса другой стороны, ваш страховщик заставит вас покрыть определенную сумму. Но часто, если у вас есть вся информация виновной стороны, вам не придется ничего платить. Обратите внимание, есть ли свидетели или записи с камер видеонаблюдения, которые могут пригодиться позже, если возникнет подобная проблема. Если у вас есть частная страховка вашего автомобиля, вы можете как можно скорее связаться со своим страховщиком и сообщить об инциденте. Однако, если вы явно не виноваты, а другая сторона застрахована частным образом, госпожа Фоули объясняет, вы можете добиться, чтобы возмещение ущерба шло по страховке другого водителя, так что вы сэкономите на возмещении ущерба по своей. Лучше всего отвезти свою машину к механику и провести оценку. Как только вы получите оценку стоимости ущерба, отправьте это и фотографии машины другому водителю. Тогда другой водитель, скорее всего, передаст всю информацию своему страховщику, и этот страховщик свяжется с вами напрямую. Страховщик другой стороны постарается уговорить вас отвезти машину к его механику. Вам не обязательно это делать. Нет необходимости получать несколько оценок ущерба от разных механиков. Страховщик виновной стороны не имеет права предварительно видеть или осматривать вашу машину. Госпожа Фоули говорит, что для получения прямой выплаты от страховой компании другого водителя вы должны отправить им письмо требования. Однако страховщик может решить договориться о сумме или провести оценку вашего предложения. Если сумма, которую вы запрашиваете, составляет менее 15 тысяч долларов, а другой страховщик не соглашается, вы можете подать на него жалобу в Австралийское управление по рассмотрению финансовых жалоб. Это бесплатная онлайн-схема разрешения споров. Они принимают решение и в конечном в итоге пытаются урегулировать спор между сторонами. Если сумма превышает 15 тысяч долларов, а страховщик не идет на соглашение, вам придется подать иск в местный суд. Но прежде чем вы это сделаете, я настоятельно рекомендую вам получить частную юридическую консультацию.
Если вы виноваты и вы застрахованы, вы можете провести все необходимые расходы по своей страховке. Однако, если вы виноваты и не застрахованы, вы, скорее всего, получите письмо с требованием с ценой ремонта от другой стороны. Но даже здесь есть возможность для переговоров. Лучше всего показать фотографии и расценки своему механику и попросить второе мнение. Вы можете договориться о соглашении об оплате, если не можете позволить себе заплатить всю сумму сразу. Как вариант, вы можете предложить разбить сумму на несколько единовременных выплат. Но опять же, я бы рекомендовала сначала обратиться за юридической консультацией. Госпожа Фоули добавляет, что сайт организации Financial Rights предлагает образцы писем требований и онлайн-инструмент, который поможет ориентироваться в различных ситуациях. Правила и законы немного различаются в каждом штате, поэтому у нас есть инструкция решения проблем с ДТП. Выберите ваш штат, и инструкция поможет вам решить, что делать и где получить помощь в зависимости от ваших обстоятельств. Если вы получили физическую или психологическую травму в результате дорожно-транспортного происшествия, вы можете подать иск в систему обязательного страхования третьей стороны, вашего штата или территории, также известную как CTP. Дэмиан Пул, руководитель отдела комплексного восстановления и серьезных травм Комиссии по транспорту и несчастным случаям штата Виктория, или TAC. Это схема социального страхования, которая управляет вопросами обязательного страхования третьей стороны в штате Виктория. Господин Пул объясняет, как работает эта страховка. Мы поддерживаем людей после того, как они попали в ДТП, а также работаем с сообществами, чтобы снизить риск несчастных случаев. В каждом австралийском штате есть аналогичные организации, хотя существуют различия в спектре и типе льгот, которые они предоставляют. Страховые взносы CTP выплачиваются владельцами транспортных средств при регистрации их транспортных средств. Эта страховка не оплачивает ремонт транспортных средств, но покрывает ущерб имуществу и лечение людей, пострадавших в результате ДТП, если инцидент не был связан с работой. Люди, пострадавшие в результате автомобильной аварии на производстве, должны подать иск о компенсации страховой компании своего работодателя. Господин Пул говорит, что TAC, Комиссия по транспорту и несчастным случаям штата Виктория, это сеть социальной защиты, которая выплачивает широкий спектр льгот. TAC страхует всех вне зависимости от вины. Не имеет значения, кто стал причиной несчастного случая. TAC может оплатить медицинскую поддержку в зависимости от того, что вам нужно. Мы оплачиваем услуги терапевта или специалиста, больничные услуги, диагностику и тому подобное. Мы также можем оплатить услуги физиотерапевта, психолога, психотерапевта. Мы можем предоставить поддержку при возвращении на работу, услуги по личному уходу, такие как садоводство или уборка, возмещение дохода и компенсацию. Свяжитесь с представителями системы обязательного страхования третьей страны в вашем штате или территории, чтобы узнать о доступных вариантах. Материал рубрики «Australia Explained» Клаудианы Бьянко на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. Это была наша постоянная рубрика «Жизнь в Австралии». А сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интервью с дизайнером из Аделаиды Катей Комаровой. На часах сиднейской студии 12 часов 34 минуты. У микрофона Виктория Станкеева. Вы слушаете радио SBS на русском языке. А сейчас я предлагаю послушать интервью с дизайнером сумок из Аделаиды Катей Комаровой о ее бренде, о потере большого количества продаж после 24 февраля 2022 года и об открытии новых форматов, которые помогли ей масштабировать бизнес. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Катя, я напомню тем слушателям, которые не слышали наше с тобой первое интервью. Мы записывали его 2,5 года назад. Много чего произошло в твоем бизнесе, в твоей жизни. Поэтому я подумала, что даже тем, кто слушал твое интервью тогда, будет интересно узнать про твой бизнес в процессе, что произошло, с какими новыми проблемами ты столкнулась, конечно, как их решила и куда все движется дальше. Итак, давай для тех, кто не слушал первое интервью, еще раз расскажем, как пришла идея создать бренд Кати Комарова.
Ну, начну с того, что в модной индустрии я уже очень давно. Раньше я работала моделью,
И заниматься сумками я начала еще будучи в Москве. А когда я переехала в Австралию, та бизнес-модель, по которой я производила и продавала сумки среди своих друзей в Москве, не прижилась, скажем так, в Австралии, и я искала новые пути развития себя как творческой личности, как дизайнера, и так родился мой бренд «Катя Комарова», который я запустила в свое время в Сиднее и потом благополучно перебралась в Аделаиду. За это время бренд очень сильно изменился. Мы начинали производить в Китае, сейчас мы производим все в Австралии. Наша команда растет, бизнес растет, растут наши партнерские взаимоотношения, растет наша линейка. И в очень-очень скором времени, буквально через 2 недели, мы открываем наш первый флагманский магазин, что для меня является очень большой новостью, и я очень рада ею поделиться с вами.
Отлично, поздравляю. Когда мы созванивались последний раз, мы говорили про проблемы, которые возникли в бизнесе во время ковида, во время пандемии, и о том, как ты их решала. И сейчас это уже новый, да, виток, я так понимаю, проблем, новый виток бизнеса. Вот расскажи, что произошло с тех пор. Я помню, что мы говорили о том, что количество продаж очень сильно сократилось, и ты вышла на инфлюенс-маркетинг, и коллаборации с бизнесами дали свои результаты. Вот что после этого произошло? И я слышу, что продажи увеличились. Конечно же, вопрос «как?».
Я на самом деле всегда топлю за целый букет, скажем так, разных инструментов. Взаимодействие с инфлюенсерами действительно дало большой скачок, плюс участие в офлайн-мероприятиях. Как только открылись двери между штатами, мы опять стали ездить на такие мероприятия, как Австралийская неделя моды, которая происходит в Сиднее. В том году мы активно начали делать поп-ап-шопы. Это такие однодневные мероприятия, куда люди могут прийти, ознакомиться с брендом, приобрести наши сумки. Мы за прошлый год мы их провели в Сиднее, в Мельбурне, в Брисбене. В этом году мы в первый раз приехали в Перт, также вернулись в Сидней и в Мельбурн. И планировали повторить Брисбен, потому что Брисбен был самым успешным поп-апом за весь этот период. Но в силу того, что все ресурсы сейчас сфокусированы на открытии нашей первой офлайн-точки, Брисбен пока, к сожалению, отменяется. Но возвращаясь к теме, как же мы пережили COVID, ну, это на самом деле, когда ты понимаешь, что есть большой риск, что нужно делать что-то по-другому, подключалось все, и работа с инфлюенсерами, и работа с прессой, и, повторюсь, как только была возможность, мы стали ездить на офлайн-мероприятия и создавать свои офлайн-мероприятия. Да, инфлюенсеры – это хорошо, но боюсь, что без других инструментов, которые мы тоже применяли, выхлопа такого бы не было. И я очень рада, что у нас получился такой движок в росте. Потом с начала военной ситуации мы потеряли российский рынок. То есть после ковида у нас произошли опять изменения, риски в выручке.
У вас же был большой рынок, да, я слышала?
Ну, достаточно большой, да, порядка 30%. И, конечно, это ощутимо повлияло на наши цифры. И как бы такой уход, он был прям моментальный, там в один день отключили SWIFT, следующий там чуть ли не там не следующий день Australian Post объявил, что они перестают взаимодействие с этим регионом, и собственно вот так. И мы стали более активно работать с оптом, искать партнеров в других странах. То есть у нас есть клиенты по всему миру, но офлайн точек нету. И за счет большего фокуса на опт мы возвращаемся к тем цифрам, которые у нас были, и вот сейчас, на самом деле, уже, собственно, видим позитивный плюс и динамику, которую мы видели в росте постковидной. Вот после февраля-марта 2022 года мы сейчас опять видим позитивную динамику из-за того, что мы стали внедрять опт.
Отлично. А давай поговорим про поп-ап. Это достаточно новый такой вид. Сколько времени уходит на подготовку такого мероприятия и сколько ресурсов? И всегда ли он оправдывает те вложения, mm-hmm. которые происходят?
Очень с большим удовольствием поделюсь опытом, потому что мы попробовали разные механики проведения этого мероприятия. В общей сложности планирование занимает не больше месяца. Самое главное – это поиск помещение. Как только мы понимаем помещение, мы выстраиваем таргетированную рекламу, мы начинаем работать с нашей базой, анонсируем все в наших социальных сетях. И, собственно, там за несколько дней до самого мероприятия у нас идет закупка там, каких-то там напитков, иногда даже закусок.
Это бесплатное же, да, мероприятие?
Это, да, когда люди приходят, они могут просто насладиться атмосферой, послушать музыку, выпить бокал шампанского, при желании купить сумку. На какие-то мероприятия мы также приглашали с нами вместе проводить мероприятия других дизайнеров, не конкурирующих ниш. Например, в Сиднее в прошлом году мы делали коллаборацию с ювелирным брендом Jane Ju.
Да, она была у нас.
Да, я видела. В этом году мы позвали вместе с нами провести поп-ап в Сиднее шляпный бренд Judem. И еще очень интересное у нас было взаимодействие в Перте. И вот, кстати, изменения, которые мы сделали в этом году, мы решили, что в этом году мы урежем расходы на аренду и постараемся делать коллаборации с помещениями, с бизнесами, которым тоже будет интересно, чтобы наша аудитория пришла на их территорию. Так у нас получилось создать великолепный, красивый коллаб с модным книжным магазином в Перте. Нас ребята пригласили, они нам выделили свое помещение. Наши сумки прекрасно, красиво смотрелись в интерьере замечательных гламурных книг. И, соответственно, мы ничего не платили за помещение.
Да, это вот, кстати, интересная такая будет находка для тех, кто нас слушает. Но перелеты, то есть вот ты летишь из Аделаиды, везешь сумки, тебе приходится арендовать гостиницу, это же достаточно большие расходы.
Да, но это все окупается. Во-первых, мне повезло с нашим товаром, наши сумки складываются плоско в чемодан. Соответственно, мне достаточно одного чемодана для коллекции, одного чемодана для себя. А во-вторых, со мной всегда летает часть моей команды, и мы всегда используем, когда мы куда-то путешествуем в другие локации, интересные места, города, мы всегда проводим съемки, взаимодействуем там с местными креативными какими-то людьми, поэтому это не просто вот мы поехали и мы сделали поп-ап. Мы поехали, сделали поп-ап, мы съездили на Маргарит-Риво, допустим, если это в Перте. То есть это такой интересный экспириенс для нас, как и для команды, так и для бизнеса. Помимо основных продаж, которые происходят на поп-апе, мы всегда приглашаем инфлюенсеров, опять же, стилистов.
Сколько? Сколько человек примерно?
Ну, мы стараемся пригласить минимум 20, да, потому что у нас всегда не очень большие помещения, а там уже сколько придет, столько придет. Вот в Перте у нас был прекрасный опыт с русскоговорящими и с австралийками. У нас даже одна гостья была, это редактор журнала Vogue China, которой очень понравились наши сумки. Она сейчас фанатка наших сумок, у нее уже две наши сумки. Поэтому, возвращаясь к тому, насколько это выгодно делать поп-апы, не всегда результаты измеряются только прямыми продажами. Во-первых, это и взаимодействие с нашей уже существующей аудиторией, которая покупает сумки в любом случае онлайн, и для них это просто очередной тачпоинт с брендом. А во-вторых, с помощью таких офлайн-мероприятий мы знакомимся вот с такими будущими амбассадорами бренда. А в Мельбурне у нас, кстати, очень интересный был опыт. Мы проводили поп-ап в магазине наших партнеров, которые продают наши сумки. И мне было очень интересно увидеть их постоянных клиентов, потому что они уже носят наши сумки. Они не знают нас как бренд в таком большом, скажем так, формате, потому что в магазине представлена лимитированная линейка co-branded. То есть мы создавали коллаборацию для этого бренда, и у нас там двойной брендинг на этих сумках. Они наши сумки не видели, например, оригинальные сумки Кати Комаровой. И тут они, значит, увидели. В общем, это тоже интересный опыт, и тоже были хорошие продажи. Поэтому это всегда очень интересно. В каждом городе по-своему, и техники мы чуть-чуть меняем, как мы проводим мероприятия.
Да, это очень интересно. И у меня вопрос по команде. Сколько у тебя сейчас человек? Как они работают, на постоянной основе или по контракту?
По-моему, 7 или 8. У нас сейчас у нас на самом деле все на контракте. У меня до недавнего времени была одна девочка на полноценном контракте, как employee в Австралии, но с ней мы тоже недавно поменяли контракт, и в силу того, что мы сейчас переехали в новое помещение, у нас кто-то будет уходить, кто-то будет приходить новый, потому что фокус сейчас будет смещаться на офлайн-ритейл. Часть команды работает дистанционно, часть команды, которая связана с постоянной фотографией продукта или с...
Да, вот интересно, кто эти
продукта.
Люди? Вот какие у них роли?
Ассистент по производству, второй ассистент по производству, фотограф. Сейчас, вот как я сказала, уже у нас появилась девочка, которая помогает с развитием опта. Есть человек, который отвечает за планирование контента. Есть человек, который отвечает за пресс-релизы, которые мы составляем для взаимодействия с прессой. И постинг в социальных сетях.
А вот переписка, коллаборация, это все ты делаешь сама?
В основном да, потому что такие контакты изначально налаживаю я, и мне на данном этапе, мне, конечно, сложно это... Ну, может быть, я придумываю, что это сложно. Но пока я вижу, что мне сложно, потому что держится это все на моем личном взаимодействии с этими конкретными людьми, потому что вот те партнеры, которых я уже отметила сейчас во время интервью, например, в Мельбурне, изначально я им написала, и мы до сих пор как бы с ними напрямую так общаемся. Им важно, чтобы я присутствовала в коммуникации, скажем так. А если дело касается отправки товара, то это я уже могу делегировать команде, они уже могут там подтверждать, какие там даты у нас доставки. Но изначально там, будем ли мы делать дозаказ, будут ли они менять цвета будущего дропа. Это все пока решаю я с ними лично, и для меня это окей, потому что мне важны вот эти теплые взаимодействия с людьми, и я чувствую, что у меня рука на пульсе, если я сама веду эти взаимоотношения, я знаю, что происходит. А в силу того, что у нас таких партнеров пока не очень много, и каждый из них вносит большую лепту в финансовое, скажем так, благосостояние бизнеса, мне комфортно, что я держу контроль.
Катя, история твоего бизнеса – это вот история, новейшая история развития бизнеса, когда бизнес проверил уже гипотезу, что он может продаваться онлайн и уже потом переходит в офлайн. Но многие бизнесы прогорают именно потому, что они изначально вкладываются в офлайн очень много, снимают помещения, нанимают команду, и это очень большие траты, и они их просто не вытягивают, продукт еще недостаточно протестированный, и они вынуждены закрыться. Вообще был страх сейчас вот перейти в офлайн, снять помещение, когда наоборот едешь и видишь, что все закрывается, сдаются в аренду. Mm-hmm. Магазины, которые работали много-много лет, закрываются.
Ой, хороший вопрос, но, честно скажу, у меня страх присутствует каждый день. Там, я не знаю, мы выпускаем новую сумку, мне страшно, понравится, она не понравится. Риск и стресс, связанный с этим риском, он присутствует постоянно. Неважно, открываем мы офлайн-точку или не открываем. Поэтому тут такое дело. Это как бы это то, с чем ты сталкиваешься каждый день в бизнесе. Но почему я решила, что именно сейчас я готова к риску открытия офлайн-точки? Ну, во-первых, мне безумно хотелось уже что-то попробовать сделать по-другому, по-новому. Вот когда ты чувствуешь внутри, что ты завис, скажем так, завис в одной точке, как бы все у тебя уже работает, все классно, но нету какого-то большого прорыва, хочется что-то попробовать по-другому.
2 сентября в Квинсленде пройдет гала-концерт фестиваля славянской культуры «Славфест». Светлана Принцева связалась с главным организатором фестиваля Владиславом Косе, чтобы узнать больше о событии.
У меня на связи Владислав Косе. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Вы главный организатор, правильно?
Я президент «Славфест Association Incorporated». И мы организовываем фестивали славянской культуры примерно каждые 2 года. У нас был фестиваль в 2017-2019 году. В 2021 из-за эпидемии мы не проводили. Вот сейчас «Славфест 2023». Фестиваль начался выставками в библиотеках, где там в дисплей-кабинетах мы выставляем артефакты из культуры разных славянских народов. И у нас были малые концерты в библиотеках. Была презентация, как украшать фольклорные костюмы кристаллами Сваровского. Был концерт хоровых коллективов 13 августа. И вот в субботу будет гала-концерт. Будет 10 часов концерт классического искусства, где будут певцы, пианисты, флейтисты. А в 12 часов уже большой фольклорный концерт, часа на 3. Там будут и местные фольклорные коллективы, и к нам приезжают из Перта Аделаиды и Мельбурна фольклорные коллективы. Кроме того, будут китайский хор исполнять русские песни и итальянский музыкант-аккордеонист, который тоже исполняет русскую музыку. Порядка 250 исполнителей у нас участвуют в гала-концерте.
Давайте, может быть, тогда немного про истоки, когда вы основали эту ассоциацию, почему?
Ну, очень много фестивалей как бы одной общины, одной культуры. А всего 13 славянских стран, и было интересно как раз бы сделать фестиваль славянской культуры. Но меня почти полгода заняло. Ну, с болгарами, сербами у нас контакты были, а вот с остальными общинами, у каких-то общин есть клубы или ассоциации, у каких-то нет. И вот войти в контакт. Потом мы собрались на учредительное собрание. Тогда отец Гавриил Макаров предоставил прицерковный зал Свято-Николаевского собора. Потом пришлось в контакты и с сити-канцелом, и с правительством Квинсленда вступить, добыть гранты. Мы нашли спонсоров финансовых и in-kind спонсоров, которые помогают. И поэтому нас уже знают и в правительстве Квинсленда, и в сити-канцеле. Очень ценят, что такого масштаба фестиваля мало где имеют место. Ну а кроме того, в библиотеках, когда мы делали выставки, в отзывах люди пишут: самая информативная выставка, которую мы когда-либо видели. Интересно сравнить общее и отличие между разными славянскими культурами, потому что там выставляют и элементы одежды, и посуда, бытовые предметы, сувениры. Очень интересно зрителям прийти посмотреть. Кроме того, вот болгарский дуэт «Живовода» дал. Эта программа называется «Songs of the Homeland» в библиотеках концерты. И фольклорный ансамбль «Самоцветы» дал тоже концерт в библиотеке. А презентация, вёркшоп «Как украшать фольклорные костюмы Сваровского кристаллами» — это вообще на ура прошел, потому что люди показали и каким инструментом пользоваться, где купить, как приклеить эти кристаллы и так далее. Это очень были положительные отзывы. У нас был концерт еще хоровых коллективов, и участвовал китайский хор Little Candlelight Choir, фольклорный ансамбль «Самоцветы», был Мэнсфилдский хор, называется Melody Makers Choir, и хор Joyful Voices из Holy Trinity Англиканской церкви. Эти хоровые коллективы выступили отдельно, а в конце уже китайский хор и «Самоцветы» спели несколько русских песен. Китайский хор на китайском, а «Самоцветы» на русском. И очень здорово люди принимали и сказали: обязательно придем еще раз посмотреть на гала-концерт. Теперь где будет гала-концерт? Это Курпару Secondary College. Это Т-образный перекресток Кевендиш Роуд и Стэнли Стрит Ист. То есть Кевендиш Роуд въезжает на территорию колледжа, дорога поворачивает налево и заворачивает направо. И там как раз будет entertainment-центр. В малом зале, называется аудиториум, пройдет классический концерт. Это с 10 часов. А с 12 часов будет уже большой фольклорный концерт, часа на 3 как минимум. Все концерты бесплатные, вход свободный. Mm-hmm. Если кто-то хочет сделать донейшн, пожертвование, пожалуйста.
Угу. Владислав, я не могу не спросить, насколько именно вот сейчас, в свете текущих событий, я имею в виду военные действия в Украине, это уместно или, наоборот, вы считаете это более важным? Расскажите ваши мысли по этому поводу.
Ну, люди разные бывают. Кто-то отрицательно относится, кто-то приветствует. Тут всех не удовлетворишь, но Австралия пропагандирует мультикультурализм, и дискриминировать какую-то культуру или прекратить. Фестивали в общинах проходят в отдельных, а здесь время покажет. Культура и спорт должны быть вне политики. А кто-то, конечно, бойкотирует или отказывается участвовать. Это понятное дело.
Насколько сложно было организовать фестиваль в этом году? Что-то изменилось?
Спонсоры деньги дают, а сложности больше, потому что масштабы растут. Если в 2019 году у нас было порядка 140 участников индивидуальных и в группах, то сейчас уже больше 250. Конечно, есть и помощники, одному это невозможно, потому что тут и финансовая сторона, и переписка, и нужно собрать фонограммы для всех тех, кто выступает под фонограмму, и спланировать. Тут очень большая работа. Некоторые называют, как это говорят, full-time job.
Да.
Хотя я пенсионер, я работал в университете на профессорской должности, но уже давно на пенсии, и вот сейчас фокусируюсь на этом.
А в какой сфере вы преподавали?
Я был associate профессором по инженерному дизайну в Queensland University of Technology.
Почему для вас вот эта работа важна лично? Почему вы основали эту ассоциацию? Почему продолжаете это делать?
Потому что у меня супруга, которая, к сожалению, она уже около 4 лет как ушла от нас, и она была зав. Отделом культуры в Мариуполе. Мы сами греки, родившиеся на Украине, поэтому для меня мультикультурализм не в новость. Мы и там проводили, я участвовал и в этом этническом радио в Мариуполе, когда начались 90-е годы. Я входил в комитет при горосполкоме по возвращению исторических названий улиц, поэтому для меня это не новость. Я говорю на 4 языках, и поэтому я русский, украинский язык, римский, греков и английский. Поэтому здесь мы тоже, супруга создала вот ансамбль «Самоцветы». У нас из порядка 10 стран участники были. Был даже англичанин, который преподавал русский язык в Кинсонском университете. И он у нас участвовал в хоре. Вот несколько недель назад он скончался, Роберт Вудхаус. У нас около 10 стран представители в ансамбле. И мы поем украинские песни, русские, казачьи песни, цыганские. Сейчас уже играем еврейскую музыку. Поэтому для нас мультикультурализм не новость.
Угу. Вы сами тоже поете?
Нет, я играю на домбре и на некоторых, как у нас говорят, тарахтелках, перкассах.
Владислав, а вот когда устанете заниматься этим, кому передадите? Есть кому передать?
Это хороший вопрос. Пока ответа нет. Участвовать в фестивале все горят желанием. А вот такого масштаба фестиваль проводить, это и немножко опыт иметь надо, и способности, и знакомства, потому что привлечь исполнителей, это тоже много на личных контактах базируется. Это очень хороший вопрос, насколько меня хватит и что будет потом.
Хорошо, Владислав, спасибо большое за беседу.
Спасибо.
Я напомню, что это было интервью Светланы Принцевой с организатором Славянского фестиваля в Квинсленде Владиславом Кассе. А наша программа подходит к завершению. Сегодня в прямом эфире для вас работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.